Говорит Радио Свобода. У микрофона Мелани Бачина. Это программа «Новости Свободы. Что происходит?». Россия наносит новые авиаудары по городам Украины.
Ну что же, надо пойти им навстречу.
А Владимир Путин разрешил отправлять добровольцев воевать в так называемые ДНР и ЛНР. Санкций становится все больше. Международные компании и мировые бренды массово уходят из России. Власти предлагают национализировать их имущество. Об этих и других событиях сегодняшнего дня, 11 марта, расскажу теперь более подробно. Я Мелани Бачина. Всем здравствуйте. Сегодня ранним утром российские военные нанесли новые авиаудары по городам Украины, в том числе на западе страны. Ракетным обстрелам подверглись Днепр, Луцк, Ивано-Франковск. По данным спасательных служб, в Днепре, это город-миллионник, снаряды упали вблизи детского сада и жилых построек. Одна из ракет попала в обувную фабрику. В соцсетях публикуют фотографии, на которых видно, что от взрывов выбило стекла у входа в метро. По последним данным властей, в Днепре после атаки погиб один человек. В Луцке, это Волынская область на западной Украине, удар нанесли по аэродрому. По данным властей, погибли двое военнослужащих, ранения получили еще 6 человек. При этом, как заявил мэр Луцка, система оповещения не сработала. Причины этого выясняются. Также сообщается, что из-за взрыва в городе перестали работать две котельные. В Ивано-Франковске рано утром также прогремело сразу несколько взрывов. Удары нанесли по аэропорту. И как в случае с Луцком, система тревоги в Ивано-Франковске также не сработала.
Не сработала система оповещения вообще, которой руководят вооруженные силы Украины. Почему она не сработала? Этим будут заниматься военная администрация и военные. Предыдущая тревога была в 4:37 утра. Потом в 4:55 был отбой, и в 5:45 прозвучали взрывы, а в 5:49 только сработал сигнал тревоги, чтобы потом передать его на систему оповещения.
В Минобороны России подтвердили удары по Луцку и Ивано-Франковску. Также сегодня российская армия нанесла удары по восточной части Киевской области, поселку Барышевка. Снаряды попали в жилые дома, сообщается о 6 раненых. При помощи авиации и артиллерии обстреляли сегодня и Чернигов. В основном удары наносились по гражданским объектам, сообщается. Местные власти. Известно, что разрушен стадион имени Юрия Гагарина. Алексей Навальный призвал россиян в ближайшее воскресенье выйти на акции протеста против войны в Украине. Сообщение от оппозиционного российского политика появилось в его инстаграме. Он назвал акции тяжелым марафоном, борьбой со страхами и арестами, но не бесполезной борьбой.
Нет войне! Нет войне!
Антивоенные акции в России проходят с начала вторжения России в Украину. По данным ОВД-Инфо, за это время в разных городах задержали почти 14 тысяч человек. Власти пытаются запретить говорить о вторжении даже в социальных сетях, блокируя сайты и СМИ, а также ужесточая законы. Многие оппозиционеры, правозащитники и журналисты, опасаясь уголовного преследования, покинули Россию. А сегодня МВД объявило в международный розыск пресс-секретаря Алексея Навального Киру Ярмыш. В базе говорится, что ее разыскивают по уголовному статье, какой именно не уточняется. Сам Алексей Навальный, напомню, отбывает срок в колонии Владимирской области. Сегодня же Генпрокуратура потребовала признать компанию Мета экстремистской организацией и запретить ее деятельность в России. Мета владеет социальными сетями Facebook и Instagram. Они будут заблокированы на территории страны. Москва подала запрос на проведение заседания Совета безопасности ООН из-за якобы биологического оружия на территории Украины. Наличие такого оружия президент Владимир Зеленский опровергает.
Мы адекватные люди. Я президент адекватной страны, адекватного народа и отец двух детей. И никакого химического или любого другого оружия массового поражения на нашей земле никто не разрабатывает. И весь мир это знает. Вы это знаете. И если вы сделаете что-то подобное против нас, вы получите жесточайший санкционный ответ.
Ранее Минобороны России обвинил украинские власти в создании этнически ориентированного биологического оружия. По их данным, в Украине действует около 30 биолабораторий. В некоторых из них в день начала войны, 24 февраля, якобы стали экстренно уничтожать возбудители смертельных болезней. В Киеве и Вашингтоне опасаются, что подобные сообщения Россия может распространять для проведения своих же провокаций. Россия будет привлекать добровольцев для боевых действий в самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Об этом заявил президент Владимир Путин во время заседания Совета Безопасности. Он считает, что Россия должна помочь тем, кто готов воевать за интересы так называемых республик ДНР и ЛНР. Подробности расскажет Анастасия Тищенко.
Около 16 тысяч добровольцев из стран Ближнего Востока хотят приехать в так называемые ЛНР и ДНР, чтобы принять участие, цитирую, «в освободительном движении», заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу на заседании Совбеза. Российский президент распорядился пойти им навстречу.
Если вы видите, что есть люди, которые хотят на добровольной основе, тем более не за деньги, приехать и оказать помощь людям, проживающим на Донбассе, ну что же, надо пойти им навстречу.
Ранее газета Wall Street Journal писала, что для штурма украинских населенных пунктов Москва вербует сирийцев, которые за 10 лет войны научились вести бои в городских условиях.
Уважаемые коллеги,
Путин аргументировал свое решение тем, что некие западные спонсоры украинского режима отправляют наемников со всего мира воевать на территорию Украины. Президент считает, что это делается вопреки всяким нормам международного права. 27 февраля президент Украины Владимир Зеленский призвал иностранных граждан помочь украинской армии в качестве добровольцев. По словам главы украинского МИДа Дмитрия Кулеби, они получили более 20 тысяч заявок от иностранцев. Часть добровольцев уже приехали в Украину.
Я из Великобритании, из северной части Великобритании, из Манчестера. Многие приехали сюда, потому что нас возмутили военные преступления России. Собственно, президент Украины Владимир Зеленский спросил, можем ли мы помочь. Я подумал об этом, а затем прочитал обо всех этих военных бесчинствах, и мне стало просто противно.
Пока что мы собираемся подождать, посмотреть, как обстоят дела, чтобы получить объективную картину происходящего, а затем, возможно, участвовать в боях. Все будет зависеть от того, насколько хорошо обстоят дела у украинцев в разных частях страны.
Иностранцы, по словам президента Зеленского, вступают в так называемый «интернациональный легион». МИД России заявил, что страны, потворствующие отправке добровольцев на территорию Украины, становятся соучастниками военных преступлений.
Ну и подробнее на эту тему поговорим сейчас с нашим гостем, политологом Аббасом Галямовым. Аббас, здравствуйте. Ну и вот скажите, что значит сегодняшнее решение Владимира Путина о привлечении добровольцев для боевых действий в Украине? Зачем нужно их привлекать, когда российская армия считается второй армией в мире по индексу силы?
Строго говоря, с военной точки зрения, я думаю, что никакой особой нужды в арабах нет. В общем-то, вояки они еще те, это хорошо известно. Израильтяне это хорошо знают, многократно доказывали. Вот. Я думаю, проблема, знаете, в чем? В том, что россияне, оказавшись в одиночестве, увидев, что весь мир против них, они, на самом деле, ужаснулись. Я думаю, что кремлевские замеры, Кремль постоянно мониторит общественное настроение, они показали, что это людей реально пугает. И поэтому вот эта история с добровольцами арабскими, хотя, конечно, любой, кто хотя бы чуть-чуть понимает Ближний Восток, понимает, что никакие это не добровольцы, ну что, либо их отправили, так сказать, силой, там Асад отправил, да, ну, либо это просто наемники за деньги. Так вот, значит, вот они потребовались для того, чтобы продемонстрировать россиянам, что мы, дескать, не одни. Ну да, там, значит, вот кто-то едет воевать за украинцев, а кто-то едет воевать за нас. Ничего особенного не происходит. Да? И вот эта вот пропагандистская составляющая оказалась для Кремля настолько важной, что они даже рискнули репутацией российской армии, потому что совершенно очевидно, что появление на фронтах арабов будет интерпретироваться как то, что россияне сами не справляются со стоящими перед ними задачами. Да, то есть российская армия сама по себе победить не может, вот она, значит, начала привлекать головорезов со стороны. Да? Кремль этого не может не понимать, но он готов рискнуть репутацией российской армии, лишь бы показать, что мы не в одиночестве, что весь мир не против нас, потому что как бы россияне, так сказать, не бравировали там, да, утверждая, что у нас только есть, значит, два союзника, армия, флот. Но на самом деле, конечно, в глубине души они этого одиночества боятся. Они не знают, что они могут выиграть у Украины, но, конечно, у них нет никакой надежды на то, чтобы выиграть в противостоянии со всем миром.
В таком случае, как вы считаете, насколько те сообщения, которые приходят в основном с украинской стороны, о том, что многие российские военные не понимают, что они делают на территории Украины, или о том, что они не знали, что едут не на учения, а воевать, и готовы саботировать теперь приказы своего руководства, насколько они соответствуют действительности?
Ну, конечно, сам факт того, что вот Россия теперь отправляет на войну арабов, служит косвенным подтверждением того, что эти разговоры есть правда. Да? Почему понадобились арабы? Да потому что россияне отказываются воевать. Да? То есть вот эта интерпретация, она тоже же, в общем-то, ну, невыгодна властям, но они ее презрели, они все равно на это идут, да? Потому что страх одиночества слишком велик. Даже лучшая из всех возможных интерпретаций, которую сделают лоялисты, ну хорошо, дескать, что Путин арабов привлек, значит, он их там вместо русских парней сейчас бросит в самое пекло. Это такая лоялистская интерпретация будет. Да, ну, даже она на самом деле косвенно невыгодна Кремлю, потому что она подтверждает, что там на самом деле идет там мясорубка. Да? И, значит, раз в пекло войны надо кого-то другого бросать, значит, это пекло есть, как минимум, да? А ведь, значит, официально наша пропаганда утверждает, что, значит, все идет по плану, все нормально. Да? И никаких особых жертв нет. До последнего времени они же пытались вообще наличие жертв отрицать. И вот с какой стороны ни посмотри на ситуацию, она невыгодна там Кремлю, да? Но, тем не менее, он на это все равно идет. При этом, повторюсь, ценности от, в военном смысле слова, ценности от арабских вояк вот ноль. Да? Тем не менее, они на это идут. Да? Повторюсь, у меня единственное объяснение, потому что они страшно боятся одиночества. Россияне боятся одиночества.
Российские власти поначалу и количество жертв не раскрывали и вообще не говорили ничего о потерях. Как, впрочем, и о том, что срочники воюют на территории Украины, тоже не говорилось. И потом все-таки Минобороны это признала, и Владимир Путин сказал наказать виновных. С чем это связано, как вы считаете? Почему вдруг отрицали наличие срочников довольно продолжительное время, а потом решили признать?
Ну, потому что нельзя отрицать очевидное, потому что уже у слишком большого, у критического числа россиян появились личные знакомые, которые там оказались. Не только оказались, и пострадали. Вот у меня, лично у моих друзей уже, один парень там в госпитале руку и ногу оторвало. Вот. И вот таких людей, у кого есть личные знакомые, которые там оказались, критически много, и это значит, что настоящая правда, правда о ситуации, она все равно прорвется, так сказать, к умам и сердцам основной массы российских избирателей, и, соответственно, врать смысла нет, да, приходится признать. Слишком уж очевидно стала эта ложь, поэтому признали.
Аббас, а вот к вопросу как раз нельзя отрицать очевидное. Тогда как вы оцениваете поведение российских властей сейчас, спустя 2 недели вот этой военной спецоперации в Украине, как они это называют? Вот отрицание ракетных обстрелов больниц и жилых кварталов. Заявление главы МИД господина Лаврова буквально вчера после переговоров с украинской стороной, что Россия не нападала на Украину. Отказ, игнорирование предложения Владимира Зеленского встретиться лично с Владимиром Путиным. Вот как это можно объяснить?
Все то, о чем вы сказали, имеет разную природу. Отказ Путина от встречи с Зеленским, я думаю, связан просто с простым фактом. Путину нечего сказать Зеленскому, вот он и не хочет. А кто его заставит? Лавров, что ли, его убедит? Там, или Нарышкин? Вы же сами видели, как они трясутся там в его присутствии. Вот. Поэтому вот тут объяснение простое и понятное. Когда он решит, что у него есть какие-то аргументы, наверное, он согласится на встречу. Но пока, как видим, аргументов нет. Значит, что касается отрицания, откровенной лжи, которой занимается российская пропаганда, это старый, в общем, геббельсовский прием. Геббельс говорил, чем ужаснее ложь, тем больше шансов, что в нее поверят, просто потому что средний обыватель, он может солгать в малом, а вот по-крупному он солгать-то побоится. И, соответственно, он, автоматически экстраполируя себя на кого-то другого, в данном случае на пропагандистов социальных, он то он будет чувствовать, знаете как, ну не могут же они настолько врать. Поскольку он сам не способен на такую ложь, он думает, что никто не способен. Вот в этом, собственно говоря, техника и заключается. Геббельс понимал, что делал, у него хорошие ученики.
То есть на глазах у всего мира таким образом вот просто можно отрицать очевидное и думать, что все это, ну если можно так выразиться, проглотят.
На ваш взгляд, что это только до какого-то момента. То есть ни в коем случае, конечно, нельзя думать, что этот прием будет работать до бесконечности. Но это особенность кремлевской политической стратегии. Они каждый раз решают тактические задачи, не задумываясь о дальнейшем будущем.
На ваш взгляд, тогда что с российским обществом сейчас происходит? Вот неизвестно, какой именно процент, но он есть тех, кто не за деньги, а вот по убеждению, как говорится, оправдывает, поддерживает Путина, его действия в Украине, рисуют вот эту букву Z. И эти люди уверяют, что они за мир, когда выступают в поддержку войны. То есть такой абсурд, можно сказать. Вот может как-то это мнение измениться у людей? Что для этого должно произойти? И как вообще это объяснить, вот такое поведение?
Ну, я оцениваю вот эту группу населения примерно в треть, 30-35%. Это было... значит, ядро плюс периферия сторонников властей до начала конфликта, они, в принципе, заняли позицию властей. Они не способны, в общем, совершить такой революционный шаг и признать вдруг, что наша власть преступна. Да? Поэтому, что бы власти ни говорили, эти люди будут с этой точки зрения соглашаться до того момента, вот вы меня спросили, удастся ли их переубедить, до того момента, пока власть не продемонстрирует слабость, то есть не потерпит очевидного поражения. Собственно говоря, почему российские войска так свирепствуют, почему Путин и бесится, да, значит, почему они пустились во все тяжкие, он уже арабов даже притащили. Значит, именно потому, что Путину нужно демонстрировать успех, потому что если успеха не будет, то это будет, знаете, как вот Акелла промахнулся, то есть сама стая, которая послушно за ним бежала, после того, как почувствует, что он промахнулся, его самого сожрет. А эта стая уважает только силу и уважает только успех. Есть вот такая точка зрения, она достаточно широко распространена, что Путин, значит, вот его, люди вокруг него сплачиваются в момент появления врага. Это не совсем правильная точка зрения. В момент победы, в момент успеха. Когда он демонстрирует успех, причем желательно такой малой кровью, минимальной ценой, как в случае с Крымом, тогда действительно происходит массовое сплочение вокруг него. Вот. Поэтому ему этот успех нужен кровь из носу, поэтому пока он его не получит, ну, ни о каком отступлении речи быть не может. Да, там он прольет реки крови. Просто для того, чтобы, так сказать, метафорически выражаясь, да, не пришлось потом проливать свою, собственно, в политическом смысле слова, да.
К сожалению, видимо, так и есть. Что ж, спасибо, Аббас, за разговор. Аббас Галямов, политолог, был с нами на прямой связи.
Почти 2 миллиона человек в эти дни покинули Украину. У каждого из них своя кричащая история. Свидетели беды и взаимопомощи. Подкаст «Гуманитарный коридор. Украина. Война. Беженцы». Ведущие Игорь Померанцев и Иван Толстой. Каждый рабочий день в 19:30 по московскому времени.
И к другим темам. Запад на вторжение России в Украину отреагировал жесткими, даже беспрецедентными санкциями, которые спровоцировали, среди прочего, и массовый уход с российского рынка международных компаний и брендов. Чего уже лишились россияне и чего лишаться в ближайшем будущем, расскажет Александр Соболев.
Макдональдс. 100% российское сырье. Заявили о том, что они закрываются. Ну и хорошо, закрывайте. Но только завтра там уже должен быть не Макдональдс, а у дяди Вани. Рабочие места должны быть сохранены, а цены снижены. Вот такой подход.
Так прокомментировал новость о закрытии более 800 ресторанов «Макдональдс» в России спикер Госдумы Вячеслав Володин. Что делать с другими компаниями, предложили в Минэкономразвитие. Национализация или внешнее управление? С начала вторжения в Украину Россию успели полностью покинуть или временно приостановить деятельность сотни компаний. Первыми удар приняли авиаперевозчики. Буквально за несколько дней небо для российских самолетов закрыли страны ЕС, США, Великобритания и другие. А Boeing и Airbus отказались продолжать работу с заказчиками из России и перестали обслуживать самолеты своего производства. Одними авиаперевозчиками дело не ограничилось. Крупнейшие иностранные представительства, кто-то временно, а кто-то и навсегда, ушли из России. Один за другим закрывались уже привычные для россиян Zara, H&M, Coca-Cola, IKEA, Danone, Starbucks, Apple, Shell и другие. Покинули страну и многие автоконцерны – BMW, Mercedes, Audi, Ford, Volkswagen. Санкции затронули всех – и потребителей масс-маркета, и люксовых товаров. Ушли Rolex, Rolls-Royce, Louis Vuitton, Dior, Hermès и другие. И вот Макдональдс. Многие называют его символом эпохи, ставшим в 1990 году одним из первых западных брендов, пришедших в уже доживающий свое СССР. Пока в компании говорят о временном закрытии, но сколько оно продлится, неизвестно. В самом Макдональдсе ответа на этот вопрос нет.
И о том, что произойдет с российской экономикой, если начнется процесс национализации зарубежных компаний, мой коллега Мумин Шакиров поговорил с экономистом, профессором Чикагского университета Константином Сониным.
Константин, здравствуйте. Правительственная комиссия одобрила проект по национализации имущества ушедших из России западных компаний. По данным Йельского университета, уже 300 компаний приостановили или прекратили работу в России. Что вы понимаете по словам «национализация» в данном контексте?
Я эту национализацию вынужденную предсказал тут же, как стало известно об уходе первых компаний, потому что ясно, что в условиях экономического кризиса для правительства очень важно будет поддерживать занятость или хотя бы как-то поддерживать работников, а в сущности единственный способ оставлять сотрудников на предприятии против желания собственников, это их так или иначе национализировать. Это можно назвать внешним управлением. В России очень любят называть вещи не своими именами. Но так или иначе нужно, чтобы выполнялось не решение собственника о закрытии, а чтобы предприятие продолжало либо работу, либо даже просто, чтобы оно не работало, но сотрудники числились работниками и получали зарплату, например, через субсидии. Но и через пару дней вице-премьер Белоусов озвучил эту логику, предупредив, что будут национализировать предприятия, которые останавливают работу, и сейчас уже в парламент внесены законы, которые это будут операционализировать.
Правильно ли я понял, дверь для компаний, которые покинули Россию, остается открытой? Закончится война, они смогут вернуться к управлению своими компаниями.
Это я бы сказал, такое предположение. И из этого предположения, по всей видимости, исходит часть компаний, потому что часть компаний продолжает платить зарплату. Но я думаю, что это и сейчас маловероятно, и скоро и компании это поймут. То есть теоретически, конечно, можно представить, что будут приняты законы, которые там будут денационализировать или отменять внешнее управление. Но на практике, если то, что сейчас происходит, продолжится несколько месяцев, это будет уже очень трудно возвращать. Вот это возвращение само по себе займет годы.
Не приведет ли национализация к полной остановке инвестиций в России и прощай иностранный капитал навсегда?
Внешние инвестиции из мира, кроме как из Китая, все, они уже закрыты.
Константин, эксперты говорят, вернуться к исходной точке к 24 февраля 2022 года, когда началась война, потребуется десятилетие. Что произойдет с российской экономикой в ближайшее время, когда мы видим, как многие мировые бренды уходят из России?
Те главные мировые бренды – это сотни тысяч рабочих мест в России. Может быть, это миллион рабочих мест, но это не несколько миллионов рабочих мест. То есть даже если все бренды уйдут, но каким-то образом правительство найдет возможность поддерживать эти предприятия, то экономика будет продолжать работать. Это само по себе не может прекратить существование российской экономики. Конечно, от этого станет хуже, качество жизни упадет, кому-то придется больше работать, правительству придется печатать больше денег, чтобы субсидировать людей, оставшихся без работы.
Верно ли? Говорить о полном крахе экономики невозможно. Она приспособится к новой для себя ситуации и выживет, но с другими параметрами. Страна не рухнет.
Я бы сказал, что вообще концепция полного краха экономики – это такая ложная концепция. Не бывает полного краха экономики. Там мы можем говорить, дойдет ли ситуация, скажем, до голода, но не дойдет. Я этого не вижу. Это может быть вызвано только какими-то там политическими решениями, там еще более глупое вторжение на Украину. Ну, самой по себе экономика, она всегда справляется, и, конечно, она стабилизируется на каком-то новом, более плохом уровне, но на этом более плохом уровне она стабилизируется.
Министерство экономики России предлагает как экстренную меру внешнее управление. Это спасительная операция или просто поддержка коллектива и производства?
Ну, это и есть национализация, которая пока временная. Но вот тут интересный момент, что там какие-то люди, находящиеся в России, они в первые дни говорили о том, что, возможно, сейчас будет какая-то либерализация. Но мы видим, что на практике, конечно, как экономисты сразу и сказали, происходит ровно противоположное. Потому что если ты вводишь внешнее управление, это значит, фактически ты создаешь Газплан. Огромное министерство или там какое-то существующее министерство получит эти полномочия, но теперь экономическая деятельность будет напрямую управляться из правительства.
Национальные резервы частично заморожены. Это более 600 миллиардов долларов. Золотые запасы невозможно продать. Нет покупателя, работают санкции. Рядовые граждане не могут со своих счетов снять больше 10 тысяч долларов наличными. Это и есть признаки тяжелейшего финансового кризиса? Или это всего лишь стабилизационная мера, позволяющая держать финансовую систему на плаву?
Это тяжелая ситуация, это признак ухудшающейся ситуации, она будет еще ухудшаться, и если она стабилизируется, то она стабилизируется на таком уровне, на котором люди будут больше работать, меньше получать и хуже жить. То есть это как бы движение к стабильно более плохому состоянию.
Скажите, правительство пойдет на частичное изъятие вкладов, чтобы направить эти деньги на войну с Украиной?
Так вот, они уже изъяты. Это уже экспроприация. То, что запрещается снимать доллары, и если их снимать, то нужно в рублях, и эти деньги нельзя переводить за границу, это, считайте, уже экспроприация. Ну, не полная, но частичная.
Это был экономист Константин Сонин. Мы продолжаем следить за развитием событий и будем каждый день рассказывать вам о том, что происходит. Я Мелани Бачина. На сегодня все. Берегите себя и до встречи. Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не скажешь, что отрицательно, но с некой стороны.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.